Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Последствия выборов в России, протесты в регионах, дебаты в парламенте, безразличие власти. Возможны ли перемены? Государственная дума поддержала проект государственного бюджета. Успешна ли правительственная антикризисная стратегия? Оппозиция оценивает намерение Дмитрия Медведева переустроить Россию. Нужно ли сотрудничать с Кремлем, и если сотрудничать, то как? Такие вопросы поставила перед нами среда, 21 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня лидер Компартии Российской Федерации Геннадий Зюганов потребовал создания комиссии при президенте России по расследованию нарушений во время выборов. Коммунисты также требуют отставки главы Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова. Все эти заявления сделаны во время заседания Государственной Думы, где сегодня рассматривался в первом чтении проект федерального бюджета на будущий год. В Нижней палате российского парламента работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Вице-премьер Алексей Кудрин начал свое выступление по проекту федерального бюджета на будущий год с фразы, которую журналисты расценили как попытку пошутить, а оппозиция как прямую насмешку именно над ней.
Сегодня у внесенного бюджета появилась еще одна черта, и она появилась именно сейчас, потому что обсуждение бюджета собрало в этот зал те фракции, которые до этого его покинули. Поэтому, наверное, можно с этого момента считать этот бюджет еще бюджетом примирения и согласия.
То, что ни согласия, ни примирения у думского меньшинства с партией власти нет, Алексею Кудрину было продемонстрировано тут же. Лидер Компартии Геннадий Зюганов начал с того, что обвинил министра финансов в некомпетентности, неумелом распоряжении государственными средствами и даже произнес словосочетание «отставка правительства», хотя сделал это крайне аккуратно и без упоминания главы кабинета.
«Куда ухнули вы денежки, господин Кудрин? Открываю раздел «Наши резервы». Они тают на глазах. Куда вы их вкладывали, чужие банки, по 2-3%. Затем ехали, брали свои деньги, 5-5-8. Отдавали своим деловым людям, по 15-18. В Америке вас за это посадят, как жулика в особо крупных размерах. У нас эта политика продолжается. Мы считаем, что, господин Кудрин, вы подготовили не бюджет, а заявление о коллективной отставке правительства».
Оксана Дмитриева из «Справедливой России» раскритиковала проект бюджета с экономических позиций, заявив, что ее фракция солидарно проголосует против принятия этого документа в первом чтении.
«Бюджет неправильно посчитан. Он подсчитан, исходя из цены на нефть $58 за баррель, хотя наиболее вероятная цена на нефть более $70 за баррель. Зачем это делается? А это делается для того, чтобы реально полученные доходы от нефтяного экспорта не вкладывались в экономику страны, а стерилизовать, как это делалось предыдущие 5 лет. И это не ослабляет нашу зависимость от нефтяных цен, а усиливает. Мне неудобно это вам повторять, потому что это проходит на первом курсе любого экономического вуза, что если вы вкладываете деньги от экспорта внутри страны и развиваете другие отрасли, в частности, инфраструктуру, жилье, инновации, это развивает другие отрасли, обрабатывающие промышленность и ослабляет зависимость от нефтяного экспорта».
Ну а лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушился на «Единую Россию» и обосновал свое нежелание голосовать за бюджет тем, что этот документ помогает партии власти покупать доверие населения.
«Все цифры – обман. И весь бюджет – это подкуп избирателя 2011-2012 года. Вы выиграете выборы. Выиграете. И в 2011-м, и в 2012-м. Если вас не поддержит избиратель, вы его заставите проголосовать. Не сможете – вы ночью перепишете все протоколы. И вы не будете слушать оппозицию, что мы не признаем выборы. Не будете. Вы ничего не пересчитаете. Вы ничего не отмените. Но с кем вы будете работать? Вы понимаете, что нужен энтузиазм у страны? Мы готовы все трудности преодолеть. Мы героический народ. Но что мы видим в ответ? Молчать! Вы ничего не можете. Вы балласт. Вы вообще не нужны. Есть только одна партия. Есть только одна идеология».
Все три фракции меньшинства проголосовали против бюджета, но «Единая Россия» за, и документ был принят в первом чтении. Алексей Кудрин в ходе дискуссии отвечал на каждое замечание оппозиции градом доводов и цифр, чего раньше за ним не наблюдалось. В интервью «Радио Свобода» Кудрин объяснил, почему.
Дискуссия жестче. Если мы хотим добиваться справедливости, истины, то тогда нужно правильно называть цифры и реальные события, потому что, например, вышел Зюганов, и почти половина его утверждений базировалась на ложных цифрах. Ну, это как можно? Вот, в принципе, это недостойно руководителя крупной фракции. То есть, если вы хотите предлагать реальные изменения, быть бюджета, политики, то нужно очень строго базироваться на цифрах.
Ожидается, что председателю Центризбиркома России Владимиру Чурову, который посетит заседание Госдумы в пятницу, придется пережить примерно то, что на принятии бюджета пережил министр финансов. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Становится все больше мнений тех, кто считает, что итоги выборов 11 октября не соответствуют стандартам демократии, принятой в цивилизованном обществе. К критикам присоединился и первый президент Советского Союза Михаил Горбачев. С ним беседовал обозреватель Радио Свобода Людмила Телень.
Вот у вас не бывает ощущения, когда вы смотрите на нашу политическую жизнь в России, что надо начинать все сначала?
Очень часто. Потому что именно получилось так, что начинали, исходя из таких-то соображений, осуществлять на таких-то подходах и достичь таких-то целей. И ни то, ни другое не сохраняется. И в результате нарастает инерция в обществе в том, что касается отношения к выборам, к участию в выборах.
Я хочу сказать в связи с этим, что вот нынешние выборы меня просто уже задевают за живое. Я начинаю говорить, может быть, резкости какие-то. Сам я вообще не принимаю, когда политики, вместо того, чтобы формулировать свои оценки, доводить до людей причины, почему так происходит. Вот я к этой группе людей отношусь. Но сейчас я уже вижу, срываюсь. Уже скоро начну призывать мочить кого-то.
Ну, вы резко говорили о выборах и в Москве, и вообще по регионам.
Да.
Не отказываетесь от своих оценок?
Нет. Нет, я хочу развернуть это вообще. Мне думается, что мы вот должны ясно видеть, что то, что делала последние годы Госдума, она принимает законы, в том числе избирательные законы. А в Думе слишком уж, очень не хочется говорить, орудует «Единая Россия», пользуясь своими преимуществами, то эти законы все делаются в интересах той же «Единой России». В результате что же получилось? Ушли эти партии после нынешних выборов, недовольные тем, а они даже вздохнули, и реакция была у них сначала такая, да, все это сойдет, подумал. А оказывается, не проходит так. И начинается какой-то разговор. И я думаю, что разговор правильный. Что же это у нас за парламент, в котором, по сути дела, нет плюрализма, в котором нет реально действующих оппозиционных сил? Правда, надо сказать, что на этот раз, потому что до этого и она действует практически так же. КПРФ действует, я скажу, крепко держит позиции и оценки свои, и не собирается уступать. Вот если ориентироваться на то, как бывало, то обязательно уступит.
Договорятся.
Да. Ну, как договорятся, мы знаем. Вот стол, видишь, у меня там, я вот, мы можем с тобой здесь под столом. Но мне кажется, ситуация такова, что в обществе сегодня вот от того, как ведут себя партии в этот период, и сама «Единая Россия», потому что это прежде всего удар по ней, то, что они затеяли.
Полностью интервью с Михаилом Горбачевым, обозревателем «Радио Свободы» Людмилы Телень, сегодня, в среду, 21 октября, в 22 часа по московскому времени. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 21 октября. Продолжим тему, связанную с последствиями выборов в России. Московская городская дума 5-го созыва на первом заседании избрала своим председателем представителя «Единой России» Владимира Платонова. Он занимает эту должность уже 15 лет. Из Московской городской думы корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Споров вокруг кандидатов на пост председателя удалось избежать. В Московской думе 5-го созыва представлены только две партии – «Единороссы», их 32, и «Коммунисты», их всего трое. Возможно, именно ввиду малочисленности фракции, коммунисты отказались выдвигать собственную кандидатуру. Депутаты от «Единой России» не были оригинальны, предложив на пост председателя городской думы Владимира Платонова. Он вкратце изложил свою трудовую биографию, начиная с детского сада, и напомнил, что впервые был избран в Мосгордуму в 1993 году. Вопросы кандидату на пост председателя задал только депутат от КПРФ Николай Губенко.
Не считает ли вы естественным ротацию такой должности при столь длительном пребывании в ней?
Я активный сторонник ротации. Дело в том, что за 15 лет работы Московской городской думы 18 раз избирается председатель Московской городской думы. Мне кажется, вот больше ротации просто невозможно придумать. Она была каждые полгода. Вот она все время происходит, избирают нового председателя Московской городской думы. Да, вот так совпадает, что вот я второй председатель Московской городской думы. Так что она происходит, это все в наших руках.
Перед началом тайного голосования Николай Губенко предложил вообще отказаться от выборов председателя Мосгордумы.
Вы знаете, что итоги выборов сейчас в нашей партии рассматриваются как не окончательные. Мы находимся в стадии оспаривания этих итогов. Считаем, что на многих участках были допущены подлог, вбрасывание и другие технологии. Я бы не рассматривал сейчас кандидатуру Платонова на эту должность до тех пор, пока, скажем, по моему округу, не будет окончательно выявлены в судебном порядке или в порядке прокурорского надзора окончательные результаты выборов.
Это предложение не нашло поддержки депутатов.
Когда будут факты, когда будут документы, вот тогда, я думаю, соответствующие структуры в порядке установленном законом примут соответствующее решение. А так сомнения свои надо таить, носить в себе. Вот, и вместо сомнений заниматься действительно серьезной исследовательской работой.
Отметил, в частности, депутат московского парламента Александр Крутов. В итоге подавляющим большинством голосов 32 против 2, один бюллетень счетная комиссия признала недействительным, на пост председателя Московской городской думы был избран Владимир Платонов. Он же назвал кандидатов на посты своих заместителей.
Первое – это от фракции «Единой России» Метельский Андрей Николаевич. И второе – от фракции Коммунистической партии Российской Федерации Губенко Николай Николаевич.
Во время обсуждения кандидатур заместителей председателя Мосгордумы Николаю Губенко, который на протяжении последних 15 лет руководит театром Содружества актеров Таганки, бумерангом вернулся вопрос о ротации. Его задал депутат Александр Крутов.
Николай Николаевич, вы 15 лет, да, руководитель?
В течение 15 лет.
У вас не было мысли о ротации там где-то? Нет? Не столько лет руководить коллективом, единогласно избираться и, в общем...
Театр – это другая структура, нежели Государственная и Московская городская дума. Театр – это диктатура, а дума – это демократия.
Когда дело дошло до пункта «разное» и на реплику Владимира Платонова «Есть ли у нас депутатский запрос?» депутаты ответили молчанием, спикер Мосгордумы то ли иронично, то ли с некоторым сожалением заключил: «Нет Митрохина – нет запросов». И уже после, отвечая на вопросы журналистов о том, каково будет работать со столь скромно представленной оппозицией, сказал:
«С учетом, что вот так москвичи такое приняли решение и несколько партий не преодолели 7-процентный барьер, мы создадим условия партии, которые участвовали в выборах и не вошли в состав Московской городской думы, они будут своевременно получать всю необходимую информацию о работе, о вопросах, документы и с предложением участвовать в работе комиссии».
Как вы оцениваете вероятность того, что состав Московской городской думы может измениться после кампании, которую затеяли коммунисты и ЛДПР по итогам выборов 11 октября?
Зачем над этим ломать голову? Есть органы, в обязанности которых входят рассмотреть все эти жалобы, принять решение.
Итоги выборов в Московскую городскую думу и ряд других региональных парламентов оспаривают не только коммунисты и ЛДПР. О фальсификациях, подтасовках и прочих нарушениях в ходе выборов 11 октября заявили все участвовавшие в них партии и политические организации, кроме «Единой России». Марьяна Дорочашникова, Радио Свобода, Москва.
Вот и политик Борис Немцов уверен в том, что результаты выборов в Московскую городскую думу сфальсифицированы. Однако Немцов не верит в сведения, распространенные в ряде российских средств массовой информации, о том, что Кремль якобы недоволен тем, как прошли выборы в Москве, и собирается сместить Юрия Лужкова с поста мэра российской столицы. Рассказывает Любовь Чижова.
В своем докладе «Лужков. Итоги» Борис Немцов, ссылаясь на опросы Левада-центра, пишет, что большинство москвичей не доверяют Юрию Лужкову и недовольны тем, как он руководит городом. Поэтому 66% жителей российской столицы просто не могли бы проголосовать за «Единую Россию», список которой в Москве возглавил нынешний столичный мэр.
Недавно Левада-центр провел опрос общественного мнения в городе Москве. Вот вопрос Левады. Как вы думаете, соответствуют слухи коррумпированности мэра Москвы Юрия Лужкова о необоснованных преимуществах, которые получает в бизнесе его жена Елена Батурина, действительности? Определенно да, скорее да. 66% москвичей. Поскольку население города Москвы около 10 миллионов, то где-то 6 миллионов 600 тысяч считают так же, как я. Кстати, по иронии судьбы, партия, которую Лужков возглавляет, набрала тоже 66% на так называемых выборах 11 октября, что, конечно, свидетельствует о загадочной русской душе, либо фальсификациях на прошедших выборах.
После выборов 11 октября, когда «Единая Россия» показала необычайно высокие результаты в Москве, эксперты заговорили о массовых фальсификациях в ходе выборов и о возможных последствиях лично для Юрия Лужкова. Якобы Кремль им недоволен и мечтает назначить в Москве другого мэра. Борис Немцов с этим не согласен. Он считает, что позиции Юрия Лужкова по-прежнему крепки.
Я считаю, что в Кремле, конечно, много желающих поставить под контроль огромный московский бюджет. Бюджет Москвы около триллиона рублей. И огромные бизнес-возможности, которые есть у мэра Москвы. Желающих, естественно, захватить Москву, я думаю, в Кремле немало. Но есть такой мейнстрим кремлевский, а он следующий. Это сукин сын, но это наш сукин сын. Они его, конечно, хотят ослабить, но при этом защитить и сохранить. Кроме того, сам факт назначения его первым в список «Единой России» на прошедших так называемых выборах, он красноречиво говорит о том, что они его считают частью своей команды. И ментально он им близок, потому что коррумпированность в Москве и на федеральном уровне – это вещи очень сильно взаимозависимые.
Иски мэра Москвы Юрия Лужкова и его жены, руководительницы компании «Интека» Елены Батуриной, к Борису Немцову связаны с публикацией его доклада «Лужков. Итоги», в котором политик анализирует деятельность мэра и связывает стремительный успех его жены в строительной сфере с высокой должностью ее мужа.
Я вам могу сказать по поводу этого доклада. Мы его готовили летом, и мы исходили из понимания, как устроена московская власть. Московская власть всегда судится, всегда выигрывает. Поэтому писать надо очень аккуратно, писать надо очень осторожно. Все сведения, которые в этом докладе изложены, они все есть в открытой печати. И доклад пестрит ссылками. Не потому, что я такой буквоед или люблю, знаете, там после каждой запятой ссылку ставить, а потому что я знаю, кто такой Лужков и его жена. Просто хорошо знаю. Ну, например, мы нудным образом приводим больше 20 постановлений Лужкова, подписанных в пользу его жены Батуриной. Конечно, нормальному читателю читать текст этих постановлений, но не очень приятно. Но это надо делать. Кстати, интересно, что в исках они по поводу этих постановлений вообще ничего не говорят.
Борис Немцов пообещал, что все пункты его доклада, которые вызвали недовольство московского мэра Юрия Лужкова и его жены Елены Батуриной, будут обязательно исправлены, и в новом виде доклад будет издан еще в большем количестве экземпляров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Неспокойной остается политическая ситуация на юге России, в Астрахани. Там проходит бессрочная акция протеста, которую организовал бывший кандидат на пост мэра этого города от партии «Справедливая Россия» Олег Шейн. Там тоже недовольны итогами выборов, которые считают сфальсифицированными. О ситуации в Астрахани я беседовал с местным политическим экспертом. Его зовут Николай Гришин.
Безусловно, можно, приходя сейчас в Астрахани, оценивать как широкое недовольство в силу того, что выборы были самыми грязными за всю историю, которые здесь были. А второй важный момент. Конкурент нынешнего представителя «Единой России» Олег Шейн был фаворитом общественного мнения, и большинством экспертов еще в начале этого года он оценивался как фаворит на всех выборах. Отсюда его поражение, и в частности тот официальный результат, который был озвучен и ему приписан, он, конечно же, вызывает действительно широкое возмущение и недоверие со стороны больших слоев общественности. Огромное количество нарушений тоже происходит в таких масштабах у нас впервые.
Вообще в Астрахани прочна власть «Единой России»? Вы такой послушный регион?
Ну, если говорить о результатах выборов, то электоральной ориентации здесь население не настолько лояльно, как во многих других регионах. То есть, если сравнивать с другими регионами юга России, то на двух последних федеральных выборах Госдуму мы входили в двойку наименее удобную для «Единой России» по Южному федеральному округу среди 13 субъектов федерации. Это связано с тем, что, прежде всего, у нас есть конструктивная оппозиция, то есть это фактор скорее субъективный. То есть тот же Олег Шейн, лидер «Справедливой России», до этого лидер у нас партии «Родина», он очень популярный публичный политик. В частности, когда последний раз он боролся против нынешнего мэра, тогда он еще не был мэром, это было давно, 6 лет назад, но в тот момент на выборах Госдумы по одномандатному округу Олег Шейн получил в городе 48% голосов. На протяжении тех 15 лет, что он присутствует на политической арене Астрахани, на самом высоком уровне, то есть 15 лет назад он был избран депутатом областной думы, он никто другого в Астрахани так часто не общается с населением, не проводит встречи, как Олег Шейн. Кроме того, он занимает достаточно последовательно левую позицию. То есть те организации, в которых он сотрудничал, они хотя и менялись, но их политический курс, курс, связанный вот с левой ориентацией, он был, в принципе, один.
Как власть отвечает на то, что сейчас происходит на улицах Астрахани? Как вы полагаете, есть какое-то беспокойство?
Я полагаю, что особого серьезного беспокойства нет, потому что, в общем-то, все совершилось, и федеральная власть, она уже признала результаты выборов, поздравила победителей. Поэтому я не думаю, что здесь существуют какие-то опасения о том, что результаты будут отменены. Кроме того, многие руководители участковых избирательных комиссий, на которых Олег Шейн победил, эти руководители были муниципальными слушаниями, были отправлены в отпуск за свой счет. То есть здесь даже вот мы видим пример определенного такого давления чуть ли не вместе по отношению к тем сотрудникам, которые не обеспечили нужный результат на своих избирательных участках.
Скажите, а какие-то уголовные дела возбуждены по итогам этих выборов или нет?
Команда Олега Шейна, она вот всю эту прошедшую неделю готовила только для суда материалы, вот поэтому здесь пока рано что-то говорить.
Что вам говорит опыт политического эксперта и жителей Астрахани? Чем окончится вся эта история? Возможно ли смена власти в вашем городе или все захлебнется?
Я не думаю, что непосредственно данные протестные движения приведут к конкретному результату, то есть к отмене результатов голосования. Это очень маловероятно. Я думаю, сам Олег Шейн тоже, вероятно, дает отчет, что шансы малы. Тем не менее, он решает конкретную политическую задачу. Это, прежде всего, показать широкой общественности нелегитимный характер прошедших выборов, а с другой стороны, показать, что его реальный уровень поддержки не соответствует тем цифрам, которые были озвучены. Это в том, что для Олега Шейна это неприятный опыт в том плане, что до этого он имел опыт практически победоносных кампаний в каждом случае, когда он принимал в них участие. Это его первая серьезная неудача на выборах. Он недооценил применение противника на административного ресурса, здесь не нашлось противовеса. Конечно, другой вопрос, мог ли он противостоять, но так или иначе, для него это очень неприятный момент, ему сейчас нужно показать лицо.
Вы чувствуете руководящую руку Кремля, или вы такое отдельное ханство в низовьях реки Волга?
Ну, безусловно, как и в любом другом регионе, вот эти тенденции к централизации, они очень сильно проявились в нашей общественной, экономической, политической, в том числе, жизни. Конечно, и была и значительная зависимость от федерального центра. У нас сейчас регион обладает какой самостоятельностью? У нас один из немногих местных губернаторов в России, кто сейчас остался на сегодняшний момент, Александр Жилкин, он сейчас, скорее всего, продлит свои полномочия на очередной срок. Плюс ко всему, у нас местный мэр, местная элита, региональная астраханская элита, смогла сохранить свое положение. Но наряду с этим это происходит за счет того, что эта элита в значительной степени теряет свою самостоятельность, покупая поддержку из Москвы теми или иными уступками. Безусловно, это полное политическое подчинение Москве.
Астраханский политический эксперт Николай Гришин о ситуации в Астрахани после выборов. Там оппозиция недовольна тем, как считали голоса. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 21 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. Оппозиция и Михаил Ходорковский оценивают намерение президента переустроить Россию. Нужно ли сотрудничать с Кремлем, и если сотрудничать, то как? Уволен уполномоченный по правам человека в Петербурге. Зачем его вообще назначали? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Бюджет 2010. Популизм против профессионализма.
Комментарии экспертов.
Что обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов знает о тайном плане Александра Лукашенко?
В блогах «Свободы».
Переводчик с венгерского Оксана Якименко о националистическом бульканье.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
А в Москве половина девятого вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Находящийся в заключении бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский не собирается подавать прошение о помиловании. Он сообщил об этом, отвечая на вопросы читателя интернет-издания «Газета.ру». Государственная дума России в среду приняла в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на период до 2012 года. Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» голосовали против законопроекта. В чеченском селении Гайты произошла перестрелка между милицией и боевиками. местами. МВД Чечни сообщило о двух убитых боевиках и погибшем милиционере. Еще два сотрудника милиции ранены. Польша готова принять участие в пересмотренном проекте США по созданию в Европе системы противоракетной обороны. Премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с вице-президентом США Джо Байденом назвал очень интересными новые американские предложения по ПРО. В Бостоне арестован гражданин США, подозреваемый в подготовке терактов на территории страны и за ее пределами. 27-летнему Тереку Механне предъявлены обвинения в планировании нападения на торговый центр, оказании материально-технической помощи террористам, распространении видеозаписей экстремистского характера. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ глубоко озабочено решением суда оставить в силе обвинительный приговор к казахстанскому правозащитнику Евгению Жовтису. Как заявил директор бюро Янош Ленарчич, суд отказался принять во внимание многочисленные нарушения в ходе расследования и судебного разбирательства. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони встречается сегодня в Петербурге с главой правительства России Владимиром Путиным в рамках частного визита. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день среда, 21 октября. Петербург, где много лет не могли выбрать уполномоченного по правам человека, вновь лишился чиновника, который работает на этой важной для России должности. Депутаты Петербургского законодательного собрания отстранили Игоря Михайлова от должности омбудсмена в связи с его участием в политической деятельности во время выборов. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сегодня депутаты Петербургского законодательного собрания отстранили от должности уполномоченного по правам человека Игоря Михайлова. Проект постановление о досрочном прекращении его полномочий появился вследствие работы парламентской комиссии по расследованию участия Михайлова в политической деятельности, несовместимой с его должностью. Комиссия установила, что сотрудники аппарата Михайлова участвовали в муниципальных выборах в Ленобласти в поселке Рахья и распространяли листовки от имени Михайлова, напечатанные на бюджетные деньги, говорит депутат от фракции КПРФ Юрий Карпенко.
Получил неоспоримые доказательства из рабочая группа, которая была создана законодательным собранием, по нарушениям законодательства повсеместно. Более того, если вы зайдете на сайт высшего арбитражного суда, там его письмо на официальном бланке, где уполномоченный по правам человека в городе Санкт-Петербурге ходатайствует в споре двух коммерческих субъектов, находящихся в Ленинградской области. Кроме того, уполномоченному по правам человека прямо запрещается заниматься политической деятельностью. Он знает, что ему нельзя принимать участие в выборах. Он использует все финансовые средства для того, чтобы его помощники участвовали. Он за государственный счет прямо хотел иметь свои интересы, личностные, политические Ленинградской области.
Игоря Михайлова на заседании законодательного собрания не было. Он в Москве, говорит его пресс-секретарь Олег Алексеев.
Насколько я понимаю, оспорить в суде вот это постановление законодательного собрания можно. Пока все обвинения, вот, которые в адрес прозвучали, они, в общем-то, бездоказательные.
Два года назад Игорь Михайлов был избран уполномоченным по правам человека, несмотря на энергичное сопротивление петербургских правозащитников, которые именно после его избрания учредили в городе свой правозащитный совет, говорит член этого совета Юрий Вдовин.
Правозащитное сообщество предупреждало законодательное собрание и исполнительную власть, что этот человек недостоин того, чтобы заниматься. Правда, тихо подозреваю, что на самом деле его сняли вовсе не за это, а сняли его за то, что он, видимо, там, отправив своих людей каких-то на выборы, перебежал дорогу каким-то там другим сопартийцам, единороссам. Думаю, в этом все дело. Но не знаю. Здесь вопрос только в том, извлечет ли урок законодательное собрание по назначению нового уполномоченного по правам человека, или опять назначит своего человека, имитируя правозащитную деятельность.
По сведениям Юрия Вдовина, парламентарии уже наметили новую кандидатуру депутата-единоросса Милонова, что, по мнению правозащитника, будет означать повторение предыдущей ошибки. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 9 до 10 вечера по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Ну а сейчас вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 21 октября. Российская оппозиция продолжает обсуждение политических идей президента России Дмитрия Медведева. Один из руководителей Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович в публикации под названием «Большинство перемен» утверждает, что предложенные президентом перемены сверху имеют шанс состояться, только если Медведева поддержат снизу. Литвинович предлагает изменение стратегии оппозиционных действий, и это вызвало резкую реакцию в ОГФ. Лидер движения Гарри Каспаров заявил, что статья станет предметом обсуждения на бюро организации, по результатам которого, возможно, Литвинович будет исключена. Вот как Марина Литвинович оценила задачи демократического движения.
Я, в первую очередь, конечно, предлагаю, чтобы оппозиция работала не с властью и не пыталась изменить власть, это достаточно сложно в нынешних условиях, а чтобы оппозиция обратилась к обществу. Потому что я вижу, что в обществе созрел и зреет, и формируется запрос на перемены, чтобы жизнь России изменилась. Многие люди уже понимают, что то, что происходит в России, это неправильно, это надо что-то менять. И эти люди, понимая, что надо что-то менять, пока не видят тех людей, которые могли бы в этом помочь. К сожалению, они не видят этих людей в лице оппозиции, потому что оппозиция не поменяла свои месседжи, не изменилась сама, чтобы соответствовать новому, так сказать, политическому спросу. Поэтому я и говорю важные вещи, что оппозиция должна поменяться, должна сосредоточиться на продвижении позитивного проекта, потому что только критиковать власть, этого сейчас уже недостаточно. Безусловно, это надо продолжать делать, но, понимаете, только критикуя власть, оппозиция уподобляется таким, знаете, плачущим демократам, которые только умеют что жаловаться, что власть нас зажимает, власть нам не дает того, не дает всего. Это, конечно, правда, это так, но такая оппозиция никому не интересна. Интересна та оппозиция, которая предлагает какое-то свое видение, которая сама показывает, как нужно жить, как правильно жить, как жить по-другому, не так, как мы живем сейчас.
А у вас есть какое-то видение вот этого позитивного оппозиционного проекта?
Вы знаете, какие-то наметки я вижу, потому что я просто вижу это по людям, которые, безусловно, будучи негативно настроенными к нынешним властям, занимаются, тем не менее, продвижением иного образа жизни, свободного, направленного, так сказать, на будущее, представляющего собой уже другую какую-то Россию. Это не можно назвать инновационным слоем, это можно назвать там будущей элиты, как угодно это назовите. Эти люди, безусловно, просто делают больше, чем делает оппозиция. Они своим примером показывают, что можно жить иначе. Потому что, понимаете, очень ведь важный момент, что когда оппозиция критикует власть, очень часто оппозиция забывает о том, что проблема это не только у власти у нас. Да? У нас, безусловно, власть плохая и так сказать, действует неверно. Но у нас большая проблема, мне кажется, это состояние общества нашего. Надо обращаться больше к обществу и заниматься помощью обществу нашему, да.
Ваша статья вызвала бурное обсуждение и в общественных кругах, и в интернете тоже. И вот одна из линий обсуждения – это сравнение вашей позиции со словами Владислава Суркова, который выступал в общественной палате и заявил, что критика в России часто носит лозунговый характер, она неконструктивна и разрушительна. Вам такие параллели сравнения вашей позиции и позиции Суркова кажутся корректными?
Нет, мне кажется, корректное сравнение моей статьи со статьей Ходорковского, которая вышла сегодня в газете «Ведомости», где он говорит ровно то же самое, что и говорю я. Он говорит о том слое, который можно было бы назвать модернизационным слоем в нашей стране. Я считаю, что этот слой модернизационный, он будет формироваться в России так или иначе, он уже формируется. И если оппозиция останется в стороне от этого процесса, она просто останется в стороне от политической жизни. Я-то как раз и предлагаю, чтобы оппозиция возглавила формирование этого модернизационного слоя, слоя, который как бы желает перемен и хочет жить в другой стране. Потому что если этот процесс будет идти без оппозиции, то, в общем, ну это как бы выбор каждого.
В рамках этого процесса допустимо какое-то сотрудничество с властью, как вы считаете?
Те люди, которые мою статью восприняли как призыв к сотрудничеству с властью, просто, мне кажется, очень невнимательно прочитали мою статью. Тем более ожидать от Марины Литвинович, которая была пару лет назад избита на улице и много раз от ОМОНа получала по голове и другим местам, понимаете, ждать от Марины Литвинович
призывы к сотрудничеству власти, это, по-моему, странно. Я в своей статье говорю о том, что просто надо перестать только критиковать. Надо критиковать, но при этом предлагать что-то иное и показывать что-то иное, и быть самими иными, да? Потому что если люди видят, что вы только критикуете, ну, кто же к вам придет? Надо просто меняться самим. Никакое сотрудничество с властью не может быть, потому что модернизационное большинство нужно не Медведеву, а оно нужно России, потому что если мы собираемся жить в России, то, так сказать, Россия может вылезти из этой сейчас нынешней ситуации только за счет людей. Власть не будет тащить Россию из этой ямы, в которую Россия сваливается. А только общество, если оно вдруг как бы соберется и делает рывок, только общество само, да, добровольно может Россию вытащить из ямы.
Ваша публикация – это следствие тех дискуссий, которые ведутся в оппозиционной среде, в частности, в Объединенном гражданском фронте, или это только начало дискуссии?
Это начало дискуссии. Вы знаете, я очень, с одной стороны, конечно, не ожидала немножечко такой реакции, но, с другой стороны, я очень рада, что началась дискуссия, потому что невозможно не обсуждать, да, нужно говорить. К сожалению, мы перестали разговаривать, перестали обсуждать, и я очень рада, что вот общественная дискуссия началась.
Вам обидно, что товарищи по движению вас не поддерживают?
Да, обидно, я еще буду стараться донести свою позицию до них, вот, потому что, может быть, моя позиция кажется немножечко нетривиальной, может быть, она кажется немножко непонятной. Это моя позиция, я буду ее отстаивать и надеюсь, как бы, может быть, моих коллег убедить.
Сообщила Радио Свобода Марина Литвинович. С лидером Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаровым беседовал мой коллега Михаил Соколов.
Вы не согласны с Мариной Литвинович в том, что оппозиция должна попытаться занять место общественного авангарда модернизации страны и воспользоваться риторикой Дмитрия Медведева?
Ну, идеи, высказанные в статье Литвинович, они являются калькой с многочисленных выступлений Глеба Павловского и в корне противоречат основополагающим документом Объединенного гражданского фронта и тем задачам, которые определялись в последнее время. Ее основной посыл участия в формировании так называемого медведевского большинства, он, конечно, абсолютно неприемлем для тех, кто считает себя реальной оппозицией сегодняшнему режиму. Обсуждение вообще самой темы, должна реальная оппозиция или не должна участвовать в этих кремлевских разборках и пытаться стать частью медведевского большинства нового, чтобы противостоять исчезающему путинскому большинству. Вот это все это, кстати, типичные фразы Глеба Павловского, вот политтехнологические конструкции, которые вообще к нашей деятельности не имеют никакого отношения. Если бы речь шла о дискуссии, то вообще она обычно разворачивается внутри организации. Когда это все начинает происходить внезапно для самой организации и ее руководства, сначала подобные мысли Марина Литвинович высказывала на семинаре где-то 2 недели назад, но и потом это появляется в статье, которая вызвала просто единодушную реакцию у всех представителей наших регионов. Очевидно, что речь идет не о попытке начинать дискуссию, а скорее о попытке вызвать довольно предсказуемый скандал, связанный с тем, что у власти появляется повод обвинить оппозицию в отсутствии плюрализма.
Ваши претензии, получается, в чем-то все-таки связаны с тем, что она выступала от имени ОГФ без согласия с организацией?
Ну, естественно, конечно. Все-таки статья подписана была исполнительным директором ОГФ. Кроме того, подписывает Марина Литвинович свой текст, свою должность в УГФ или нет, всем известно, что она глубоко интегрирована в УГФовскую историю, была в УГФ просто с первого дня его существования. Поэтому для многих наших регионов, конечно, ее позиция была деморализующей. Скажем, для там, представителя ростовского УГФ, который сейчас находится в процессе переквалификации его уголовного дела в более серьезной статье, для него разговор о медведевском большинстве, они звучат издевательски. Поэтому была такая острая реакция наших региональных руководителей, потребовавших немедленного созыва бюро УГФ, который соберется в пятницу.
Не увидят ли люди со стороны в этом ленинскую нетерпимость, желание размежеваться с колеблющимся, сохраняя большевистское ядро?
На самом деле мы участвуем во всех самых разных дискуссионных политических площадках. Мы всегда открыты для любой критики в наш адрес. Мы готовы обсуждать все самые насущные проблемы оппозиции, самые насущные проблемы страны. Здесь речь идет о том, что достаточно сознательно один из членов высшего руководства ОГФ ставит под сомнение вообще всю концепцию нашей деятельности, которая недвусмысленно говорит о необходимости демонтажа данного режима и о том, что любая форма активного взаимодействия с властью является косвенным соучастием в ее делах и преступлениях.
То есть упрек в том, что вы можете упустить пропустить поезд, который отходит от перрона, и единственным реформатором останется Медведев, вы отвергаете?
Медведев не является реформатором, он является частью того же режима, и за словоблудием, вот, которое продолжается уже не первый день, там, месяц, и даже уже не первый год, не скрывается никаких реальных действий. Один из основных, мне кажется, сегодня постулатов кремлевской идеологической машины связан с тем, что необходимо, пока не поздно, помочь либералу, реформатору Медведеву в борьбе с костной бюрократической машиной, предположительно созданной Путиным, хотя при этом, как известно, в общем, никаких организационных действий за этим не следует.
Политика политикой, а вот по-человечески вам не жалко предстоящего, видимо, разрыва с Мариной Литвинович?
На самом деле, для нас, для представителей УГФ и для наших союзников, эта тема крайне тяжелая и болезненная, потому что Марина был один из ключевых людей, участвующих в создании УГФ и выработке наших стратегических планов, и это очень больно, но инициатива вот этого скандала и последствий, которые, безусловно, последуют за ним, она все-таки принадлежит не нам. И мы, конечно, сейчас все находимся в таком легком шоке, и я надеюсь, что все-таки организация сумеет это пережить, мы выдержим это испытание.
То есть примирение невозможно?
В данном случае скандал был вызван достаточно сознательно одной стороной, и, насколько я понимаю, тема дальнейшего раздувания скандала является для Марины Литвинович важной частью всего процесса. Многие горячие головы, как в ОГФ, так и в Ассамблее национальной, так и в Солидарности, которые как бы напрямую не были связаны с этой историей, они называли эту статью заявлением о приеме на работу. Поэтому будем смотреть, что будет дальше.
Заявил Гарри Каспаров в интервью обозревателю «Радио Свобода» Михаилу Соколову. Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о громких публикациях в средствах массовой информации. Сегодня эта рубрика продолжает только что начатую тему – оппозиционные споры о судьбах России. Московская газета «Ведомости» опубликовала статью Михаила Ходорковского под названием «Модернизация поколения М». На нее, в частности, ссылалась в интервью Марина Литвинович. Это комментарий опального олигарха к статье президента России «России вперед». Главный вопрос, который задает Ходорковский Медведеву – кто и как будет осуществлять модернизацию страны, о которой говорит Медведев. Обзор статьи и комментарии подготовила моя коллега Елена Фанайлова.
«Я не претендую на то, чтобы подготовить свою версию будущего президентского послания», пишет Михаил Ходорковский. «Пока считал бы правильным поставить перед Дмитрием Медведевым только один вопрос. Если политическое решение о модернизации будет принято, то кто будет осуществлять эту модернизацию?» Ходорковский имеет в виду ту часть статьи Медведева, которая была посвящена обоснованию начала модернизации в России, при этом без отказа от авторитарной политической системы. Этот пункт является главным в критике Ходорковского. Он считает, что для осуществления модернизации нужны две составляющей. Новый социальный слой, который он называет модернизационным классом, или, как парафраз Пелевина, поколением М, и политические реформы. Цитирую. «Численность модернизационного класса должна составлять не менее 3% трудоспособного населения, то есть в нашем случае не менее 2 миллионов человек. Составить основу модернизационного класса могут, в частности, владельцы и менеджеры небольших и средних частных компаний, ученые и инженеры 60-х, 70-х годов рождения, получившие образование в СССР, работающие по специальности в России и не окончательно потерявшие надежду реализоваться на родине, ученые и инженеры, покинувшие Россию в постсоветский период, молодые специалисты с высоким творческим потенциалом, достаточно широкие слои гуманитарной интеллигенции, не добитые гламуром и играми в суверенную демократию. Модернизаторами России могут быть люди только созидательного, а не паразитически распределительного типа мышления. К сожалению, в последние годы элиты и властная машина способствовали в основном возвышению последних и удалению. Представители поколения М по определению не любят вертикаль власти. Им органически нужны работающие институты демократического государства и эффективное гражданское общество. А этого мы не получим без политических реформ». Конец цитаты. Подпись. Автор, гражданин Российской Федерации, СИЗО 99/1, город Москва. Комментирует статью Ходорковского вице-президент фонда «Либеральная миссия», журналист и экономист Ирина Ясина.
«Мы не можем позволить себе рассчитывать на какую-то модернизацию в экономике, в технологиях до тех пор, пока нет модернизации в общественных отношениях. А общественные отношения у нас сейчас на уровне феодального строя. Достоинство человека – это то главное, что должно лежать во главе угла любой модернизации. А иначе это будет модернизация, с которой не согласен сам Медведев, то есть по Сталину или по Петру Первому, с безумным количеством человеческих жертв». Он как раз говорит о том, что эти люди, вот этот инновационный класс, модернизаторский, если он останется в той системе, которая существует сейчас, он погибнет. не реализует никаких своих амбиций, никакого своего потенциала. А если ситуация в политике и в общественных отношениях будет меняться, этот класс будет востребован совершенно по-другому. Он будет производить, так скажем, блага не только для своей семьи, но и для всего общества. Собственно, я думаю, что именно это имел в виду Ходорковский. Сегодня где-то в интернете вычитала, что Медведев прочитал статью Ходорковского, и кто-то задал вопрос, а вступит ли он в полемику. Я вот думаю, что в полемику-то они не вступят, не только потому, что этот президент, а тот ЗК, но и потому, что, по сути, они говорят абсолютно одно и то же. И дай бог, чтобы и с той, и с другой стороны это все было всерьез. Но то, что у Михаила Борисовича это всерьез, я не сомневаюсь. А вот Дмитрия Анатольевича, опять же, дай бог, это первое. Второе, в очередной раз я понимаю, что Ходорковский огромный ресурс Медведева. Как и в том смысле, что если он его выпустит, он даст обществу сигнал о том, что модернизация это всерьез. Как и в том смысле, что если он его, опять же, выпустит, и талант, энергия и ум Ходорковского вполне могут пригодиться Медведеву в его работе по модернизации страны. Вот громко звучит, но тем не менее я вот такая тоже наивная, что так думаю.
Ирина Ясина о полемике Михаила Ходорковского с Дмитрием Медведевым в газете «Ведомости». Елена Фанайлова, Радио Свободы, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Версале открылась большая выставка о короле Людовике XIV. Экспонаты прибыли из многих стран Европы, потому что Людовик XV, наследник XIV, распродал большую часть украшений Версаля. Кураторы выставки утверждают, что версальский проект самый исчерпывающий в истории, поскольку в нем отражена суть личности правившего более 70 лет французского короля, а не отдельные ее грани. Из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский.
Название выставки «Людовик XIV. Человек и король» весьма амбициозно, но надо сказать, что экспонаты 8 залов Версаля, отведенных под эту выставку, вполне оправдывают амбицию. Картины, скульптуры, гобелены, драгоценные фолианты, мебель, люстры, ювелирные изделия наводят на мысль, что король мог сказать о себе «покровитель искусства, это я». Звездным экспонатом выставки можно назвать бюст короля, выполненный в 1665 году великим итальянским скульптором Бернини. Из личной коллекции королевы Великобритании Елизаветы II на Версальскую выставку были присланы картины художников XVII века, на которых Людовик XIV представлен в обличии Аполлона, чей культ, как известно, связан с поклонением Солнцу. Король Солнца, имя, под которым Людовик XIV вошел в историю, как раз и связано с культом Аполлона. Работа скульпторов Франсуа Жерардона и Тома Реньодена, воявших короля с натуры, называется «Нимфы, прислуживающие Аполлону». Король, основавший действующий по сей день театр Комеди Франсез, Королевскую академию живописи и скульптуры, мануфактуру гобеленов, виллу Медичи в Риме, одним из первых, оценивший гений Мольера, был ведь не только любителем искусства, но и талантливым полководцем и, конечно же, монархом, столь же абсолютным, сколь и просвещенным. Одним из любопытнейших экспонатов выставки является портрет, выполненный Антуаном Бенуа на основе восковых оттисков, снятых с лица короля при жизни оного. На портрете работы Антуана Бенуа король предстает плохо выбритым, с мешками под глазами и с явными следами оспы на лице. «Так вот я какой на самом деле!» — воскликнул король, когда художник снял покрывало с портрета.
Рассказывал парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский. Царствование Людовика XIV – время консолидации политического единства Франции, ее военной мощи и интеллектуального престижа. Однако наследие Людовика неоднозначно, отмечает известный московский историк, специалист по истории Франции Павел Уваров.
Для французов это очень важный король. Они его очень любят, хотя они все его критиковали. Великий Сен-Симон был в ярости этого правления. Но в целом французы к нему относятся очень хорошо. Его памятники никто никогда не пытался снимать. Они везде стоят, его прославляют и так далее. На русском языке вышла книжка Франсуа Блюша, французского историка, Людовик XIV. Собственно, единственное, что есть на русском языке, полное о нем. И это просто апологетика. Такой великий король. Мы привыкли видеть только Версаль, роскошно перестроенный Париж, дворцы. Но при этом положение было очень тяжелое. И у соседей Франции, которые имели дело с ней, и у самого французского народа. Крупных военных действий на территории своей страны он не допускал. Он покрыл страну железным поясом маршала Вабана, сетью крепостей, которые действительно задерживали неприятеля на собственной территории. Это человек, с именем которого, наверное, связывается наше представление об абсолютизме. Обязательно должен быть идеальный тип. И вот явление, которое наиболее близко к этому идеальному типу, это правление Людовика, короля солнца.
Для обывателя, не для специалиста, Людовик XIV связан с тремя, пожалуй, явлениями. Это знаменитая приписываемая ему фраза «Государство – это я», прозвище «Король солнца» и «Три мушкетера» из романов Дюма. Насколько это соответствовало действительности?
Только Виконт де Бражелон, последняя часть, собственно, этот период. «Государство – это я» он не произносил, но, наверное, мог бы произнести. Человек был достаточно честный, искренний. Он действительно говорил то, что думал, и делал то, что он считал, что нужно делать. При этом лично достаточно скромный. Действительно человек глубокой религиозности, самоограничения и так далее. Картинка очень сложная. Роскошь, Версаль как грандиозная система пропаганды. С другой стороны, совершенно другой человек долга.
Сейчас довольно много пишут о бремени монарха, как о долге, как о служении отечеству своему. Вот для бурбонов вообще и для Людовика XIV это было характерно, такое отношение к своей короне?
Французский историк Мишель Антуан написал книжку «Leur métier du roi» – «Тяжелое ремесло короля». И, конечно, по большей части написано про него. И да, и нет. Он задал образ, задал планку, к которой потом стремились не французские, не столько французские, сколько другие европейские монархи. В том числе Петр I, конечно же, он внимательно относился к этому своему старшему современнику. Король – это человек, который работает, может быть, больше других. Весь XVIII век, тем великие монархи, просвещенные деспоты, они жили под этим лозунгом. Ремесло короля – это тяжелое ремесло.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 21 октября были московский историк Павел Уваров и мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. В Версале открылась большая выставка о короле Людовике XIV. Вот так обстояли дела. В среду, 21 октября, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Элина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами на неделю, а вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после новостей Дмитрий Волчек представит программу «Поверх барьеров». А в ней беседа с поэтом и публицистом Валерием Нугатовым о стихах прямого действия. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас есть все основания для того, чтобы Путина отправить в отставку. Достаточно много можно предъявить.
Подписано 5 межгосударственных соглашений и 2 протокола.
Мы проводим внутри НАТО консультации.
Лидер профсоюзов обвиняется в злоупотреблении полномочиями.
Кто хочет работать, те работают. Чушь, полная чушь, бред.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода», новости.
Как были чиновники и менты козлами, так они остались. Советская власть не виновата совершенно.
Документы прошлого на волнах свободы.
О побеге бывшего помощника пристава города Тулы князя Долгорукова, привлеченного к следствию о краже ценных вещественных доказательств, которые были затем обнаружены у его сожительницы, содержательницы публичного дома.
В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. С свободный информационный мир. Радио «Свобода».